Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто здесь находится, мне хочется также вас всех поздравить с этим радостным праздником, праздником жатвы. Вы знаете, друзья, праздник жатвы – это праздник благодарения. И мы празднуем каждый год. И не знаем, когда это будет последний раз. Церковь отпразднует этот праздник и уйдет. И уйдет в небо. И это уже будет жатва Божья, жатва на небесах. И я хочу сказать, и хорошо тем людям, которые попадут в житницу Господню, как Слово Божие говорит, что Иоанн говорит, у него, у Господа, лопата в руке, и он свое гумно, свое зерно очищает, чтобы собрать в житницу, а солому сжигает огнем неугасимым. Это будет и это происходит сегодня, независимо от того, наблюдаем мы за этим или не наблюдаем, хотим мы этого или не хотим, а Бог свое дело делает, готовит церковь к восхищению и каждого человека готовит и предлагает каждому человеку попасть в житницу Божию, попасть в Царство Божие. А уже право у человека, знаете, куда пойти, а Божья рука, вернее, лопата в Божьей руке, а не в твоей, и Он определяет, кого в Царство Божие, а кого в огонь неугасимый. И это зависит от твоего состояния, от того, как ты, как вот ты жил на этой земле. Вы знаете, меня, когда проходит праздник жатвы, всегда вспоминаю одно место, которое написано в книге пророка Осии, глава 6, 10 и 11 стихи. «В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль, и тебе, Иуда, назначена жатва». Вы знаете, на что обращаю внимание? Господь говорит, «Иуда, и тебе жатва назначена». Это народу иудейскому. А мне хочется сказать, знаешь ли ты, дорогой друг, как бы тебя ни звали, может Александр, может Владимир, Григорий, или Надежда, или еще, знаешь ли, что тебе тоже жатва назначена? И кто тебе ее назначил, эту жатву? День назначает Господь. А вот что ты будешь жать, зависит от тебя. Как мы и читаем, что посеет человек, то и пожнет. Мы иногда думаем так, ничего, сеем добро, никакого воздаяния нет, наверное, это впустую, никому оно не нужно, а Господь говорит, нет, тебе назначена жатва, придет воздаяние. Делаешь ты грех, делаешь и ты зло, и думаешь, слава Богу, никто не заметил, все обошлось, вроде бы и неплохо обошлось. И вот уже живу некоторое время, и все хорошо. А мне хочется сказать, друг дорогой, ты знаешь ли, что тебе жатва назначена? И эти слова сказал сам Бог. Ты никуда не уйдешь от своей жатвы. Обязательно придет воздаяние. Мне хочется спросить, тебя сегодня можно поздравить с этим праздником твоей жатвы? Это для тебя будет праздник? Или это для тебя будет великое горе? Ты боишься этой жатвы или ждешь, когда же она придет? И сегодня я хочу об этом немножко порассуждать. От чего зависит результат нашей жатвы? Можно ли поправить свою ситуацию сегодня как-то, если у меня плохой посев? Есть ли какой-то выход отсюда, чтобы мне ожидать будущее хорошее, а не плохое? Вы знаете, место Священного Писания, которое я сегодня буду читать, два места Священного Писания. Ну, первое – это Евангелие от Матфея, глава 7, с 16 стиха. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Друзья дорогие, я думаю, что вы хорошо уже поняли, догадались, что речь-то идет не просто о деревьях. Речь идет о нас, людях. И сказано, всякое дерево приносит плоды. Хорошее дерево, доброе, плоды добрые. Худое дерево, плоды худые. То есть результаты, дела у нас или хорошие, или плохие. Давайте мы посмотрим, какие плоды у нас, дела у нас. Вообще-то мы люди хорошие или плохие? Добрые люди или злые? Вы знаете, это зависит не от того, как я себе думаю, я хороший человек, а вот муж у меня плохой или жена у меня плохая. И потому у нас вот такие моменты, знаете, трудности. Вот она меня разжигает, и поэтому я вот такой, знаете, могу и ударить, и напиться пойти, и еще что-нибудь сделать. Это виновна жена. А Библия говорит, ничего подобного. Это какой ты, такие у тебя результаты. Каждый человек проходит испытания. Каждый человек хочет или не хочет, пойдут трудности и переживания. То, что у тебя внутри есть, то и выйдет наружу. Если у тебя внутри зло, ты разожжешься, ты загоришься этим зло, ты найдешь причину, как его вылить и за что вылить. А если у тебя добро, внутри доброе сердце, найдешь причину, почему сделать человеку добро. Это зависит от твоего состояния. И сам Христос сказал, по плодам их узнаете их. Знаете, иногда смотришь на молодежь, на детей верующих родителей, но смотришь, но неприступные люди, или такие гордые, или бывают, знаете, вот такие, но не затронь, как иногда говорят, знаете, но у меня характер такой, не трожь меня, и все будет нормально. А ведь это плоды, это результаты, это, знаете, вот то, что есть на сердце, оно все равно вылезет. Как ты его не прячешь, оно все равно вылезет. Сколько ты не терпит, вот то внутреннее твое, оно вылезет наружу. Ну, что из этого места Священного Писания, хочу еще обратить внимание. Слово Божие, Христос сказал здесь такие слова. Собирают ли с терновника виноград? Вы знаете, вот у нас сегодня собраны сюда хорошие плоды. Я, правда, смотрю, терновника нет. Терн, у нас растет же терн, друзья? Растет. Может быть, не об этом терновнике идет речь, но вообще-то у нас в наших краях терн растет. И почему-то на жатву никто никогда не приносит. Может быть, потому что он не в огородах растет, а в балках, там, в поле где-нибудь. Но сюда его не приносят. И вот Христос приводит такой пример. Собирают без терновника виноград. Вы знаете, я смотрю, вот этот черный виноград. Вот если его по одному разделить и рядом положить терн, не всегда можно сразу определить, терн это или виноград. То есть есть виноград и терн, они друг на друга совершенно похожи, и по цвету похожи, и по калибру похожи, ну все похоже у него, но только по вкусу разные. Вы знаете, я обратил внимание, еще какая разница. Вот, кстати, я хочу сказать, терновник тоже употребляет пищу, терн, его едят. Но разница существует, друзья. Вот смотрю, так вот, едят виноград, люди улыбаются и радуются. Кто ел терновник, те сразу вспоминают, морщится, и что-то не так. Хотя он по-своему тоже, знаете, какой-то от него вкус есть, да и неплохо, даже варенье готовят с него. Но я еще обратил внимание на один момент, друзья. Вот виноград, он растет кистью, вместе растет. А терновник сам по себе, каждый отдельно, на своей палочке. Да ладно, это еще полбеды, что они не могут на одной веточке расти вместе 2-3 плода. Вот захотел виноград сорвать, сорвал спокойненько, а терновник есть опасность, обязательно наколешься. Обязательно уколешься, да еще и не один раз уколешься, пока ты сорвешь. Поэтому виноград собирает руками, а терновник, знаете, чем собирает, друзья? Или граблями, или палкой. Потому что руки слишком обкалывают. Или одевают специальные перчатки, чтобы не поколоться. А чаще всего, люди уже догадались, лучше всего его граблями дернул, постелил, что-нибудь упало и все. Знаете, я вам хочу сказать, не зря Христос привел эти два растения вместе. Это прообраз людей, друзья, это прообраз людей. К одному подойдешь, попросишь что-то сделать, без проблем. Сделал ли, сказал ли, помог ли, замечание сделал, без проблем. А другой уколет несколько раз, а потом сделает. То есть плод с него можно взять, но прежде чем ты получишь от него плод, несколько раз уколет. И огорчится, и, знаете, и все что угодно, и выскажет кому-то, и все. И почему я должен сделать, и почему другой не сделает, и что угодно сделает. Но все-таки потом сделает. Все-таки потом сделает. Друзья, я хочу спросить, а мы на кого больше похожи, друзья? На кого больше похоже? На виноград, который приносит людям радость, или вот на этот терновник, который нужно, знаете, и палка его, может быть, и высушить от него немало, а потом что-то сделать, чтобы наконец-таки достать оттуда эту ягоду, терновник. Но Господь говорит, что с винограда терновник не собирают, и наоборот, с терновника виноград не собирают. И если у тебя постоянно в жизни твоей недовольство, если постоянно иголки, если постоянно вот такое, знаете, проблема, от тебя пользы другому нет, да и тебе тесновато жить, вы знаете, в народе Господнем, тебя вот эти в балки тянет, там куда-нибудь в поля и так далее, знаете, я хочу сказать, посмотри, не терновник ли ты, не являешься ли ты этим прообразом, а потом Слово Божие говорит, знаете, что с ним делают, то с терновником, друзья, вот не проносят его на праздники урожая, его чаще всего сжигают, сжигают, рубят и сжигают. Я бы хотел, чтобы мы отсюда сделали вывод. И еще обращаю внимание на то, что вот Иисус Христос, Он звал, никогда не звал, приходи в мой терновник. Никогда такого не было. Хотя я скажу, кто видел, это большой куст, большие кустарники, под ним там волки живут, и прячутся там в них. Иногда там, знаете, ну там можно хорошо упрятаться под ним. Но вот Господь не сказал, приходи в мой терновник. А он всегда звал, виноградник мой иди, виноградник. И вы знаете, я хочу обратить внимание, вот этот момент сам Иисус Христос вот решает. Какой бы ты ни был сегодня, Господь тебя зовет, иди и ты в мой виноградник. Господь хочет из тебя сделать вот не терновник, а хочет сделать, чтобы ты был полезным, чтобы ты был приятным человеком, чтобы ты смог войти в житницу Господню, чтобы ты вот туда мог войти. Ты куда идешь? Ты вообще думаешь о том, что тебе придется прийти на какую-то жатву? Что ты обязательно пойдешь, и Господь определит тебе или Царство Божие, или в огонь неугасимый. И это сделает Бог, потому что Он видит всю твою жизнь, видит и тайное, видит и явное. Сегодня у Него двери открыты. Вы знаете, я радуюсь, что сегодня праздник жатвы, и с одной стороны, знаете, мы ожидаем урожая или ждем эту жатву, когда Господь соберет своих. А с другой стороны, переживаем. Вот Господь позовет сегодня своих. Наступит у него этот праздник вечной жатвы. А где ты окажешься? У нас есть родственники неверующие. У нас есть те, которые хорошие, добрые люди. Соседи, близкие. Я думаю, ты сюда пришел не самый злой человек. Есть у тебя что-то доброе. И Господь желает тебя спасти. Хотя даже Он желает спасти, знаете, собрать свою житницу и самых злых. Он говорит, я пришел грешников призвать к покаянию. Призвал погибшим даровать эту жизнь. И вот он долго терпит и ждет. Написано, не медлит Господь обещанием своего исполнения. Но долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иногда ты думаешь, вот делал я грех, и никакого воздаяния нету. И вроде бы и неплохо мне живется. А думаешь, что значит все нормально. А Слово Божие говорит, не медлит Господь наказать тебя, нет. Но Он долго терпит. Может, ты придешь к покаянию? Может, ты примешь милость от Господа? Может, ты исправишься в жизни своей? Второе место Священного Писания, которое я желаю прочитать, оно записано в Деянии апостолов, глава 7, с 27 стиха по 35 стихи. Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказал, «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От этих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнению 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей увидел, удивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему голос Господень. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака, и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь, «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его, и так пойди, я пошлю тебя в Египет. этого Моисея, которого они отвергли, сказавши, кто тебя поставил начальником и судьёю, этого Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Друзья, я хочу обратить внимание на одну мысль. История идет о Моисее и израильском народе. Бог определил, что народ израильский должен был вывести из рабства египетского через Моисея. И когда Моисей подрос, он пошел к народу своему. Но братья его не поняли. Написано, когда они между собой дрались, то подошел Моисей и говорит: «Вы же, братья, что вы ссоритесь между собой?» Один из них оттолкнул его и сказал: «Кто тебя поставил начальником или судьей надо мною?» И он повернулся и ушел. А потом, заканчивая этой историей, этого Моисея, которого они сказали: «Кто поставил тебя?» Бог поставил его избавителем и судьей. Друзья дорогие, я отсюда хотел бы сделать небольшой вывод и немножко порассуждать вместе с вами. Вы знаете, вот то, что Бог человеку предлагает, человек почему-то всегда, прежде всего, старается оттолкнуть. Вот почему-то у него такое противление. Вот то, что Бог предназначил, ему надо оттолкнуть. Я сам, я как-нибудь сам. Вот у нас есть настолько много гордости, когда нам что-то предлагает Господь, говорит: нет, 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 я сделаю сам. Вы знаете, для нас это является и большим прообразом. Кстати, эти слова, это была последняя заключительная речь Стефана перед тем, как его предали смерти. Он говорил о том, что вы вот так Стефана оттолкнули, который должен был спастись. То есть этого Моисея оттолкнули. Вот так после этого Бог послал вам Спасителя Иисуса Христа. Вы его вот так точно оттолкнули. Говорит: кто Христос? И распяли его. А его Бог поставил начальником и спасителем мира. Но это народ израильский. А как у нас дела? Как у нас дела? Давайте мы, знаете, я хочу сказать это про образы, поэтому я хочу прочитать сегодня еще место Священного Писания, 1 послание Петра, 2 глава, с 4 по 8 стих. Приступая к камню живому, приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Апостол Петр говорит в 4 главе такие слова: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Это имя Иисуса Христа». Я хочу обратить внимание, друзья, что Бог будет судить. Слово Божие написано: Он предназначил день, который праведно будет судить всю вселенную, каждого человека посредством Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. И Бог положил Иисуса Христа во спасение твое и мое, каждого человека. Он есть этот камень, через который люди могут получить спасение и жизнь. И написано: и этот камень отвергли строящие, строители отвергли его. Но он является драгоценностью для каждого верующего, потому что через него мы получаем жизнь. Я опять вернусь к этому моменту. Бог пожелал подарить тебе спасение, пожелал подарить тебе жизнь и прощение грехов, и это Он предлагает тебе через Иисуса Христа. Он желает изменить твою жизнь, освободить тебя от рабства греха, от всякой зависимости, снять с тебя ношу греха, и другого пути не существует, как только через Иисуса Христа. И, как правило, люди, когда слышат, что Бог дарит человеку спасение по милости в Иисусе Христе, многие люди легко его отвергают, легко отвергают. Нет, не только не сегодня, только не сейчас и только не таким путем. Я приведу на это несколько примеров, которые говорят об этом же. Один из примеров – Иосиф. Это тоже прообраз. Бог через Иосифа тоже решил дать спасение или благословить свой народ, или свою, даже всю семью свою. Иосиф был 11-м человеком в семье, одним из младших. И вы знаете, и Бог ему начал открывать о том, что братья поклонятся тебе, что ты будешь человеком, который будешь, ну, жизнь им спасешь. Когда об этом узнали братья, скажите, какая реакция у них была? Во что бы то ни стало избавиться от него, убить его, только не через него. Только не через него. Мы иногда удивляемся, почему так? Но у Бога свой промысел. Они его хотели убить, а потом решили продать его. Продали, думали, избавились от него. Прошло время, и, наконец, сами того не понимают они, Иосиф является для них спасителем. Он спасает их от голодной смерти. И они удивляются этому. Приведу еще один из примеров. Всем нам хорошо знакомая история блудного сына. Сын оставил отца своего, пренебрег, оттолкнул его и ушел в мир жить своей жизнью. Забрал свое наследство, сказал, я сам проживу как-нибудь без отца. Когда он попал в трудности, прошли время веселья прошло, наступили будни, наступили проблемы, наступили трудности, и он оказался в большой нужде. На краю жизни и смерти, отверженный всеми людьми, никому не нужны, забыты друзьями, закончились у него деньги, закончилось все, что от него можно было взять, и он остался один. Я хочу сказать людям, которые сегодня имеют, знаете, вот, казалось бы, друзей, вы посмотрите, вы имеете друзей или деньги. Как правило, чаще всего бывает так, ты имеешь деньги, вокруг тебя и друзей немало. Как только деньги заканчиваются, куда и друзья деваются. Эта практика сегодня и сохраняется. Вот так и у этого человека. И потом, когда он остался в трудностях, вы знаете, вот того, кого он отверг, кого отверг, отца своего, он вспомнил о нем и говорит... Сколько рабов у отца моего избыточествует хлебом? Людей, которые ниже меня и хуже меня, а я умираю от голода. Встану и пойду к отцу моему. И это была его единственная возможность получить спасение и избавление в его жизни. Отвергнутый отец. Я приведу еще один из примеров. Многие люди знают этот пример, читающие Библию его хорошо знают. Нейман заболел тяжелой болезнью. Мы сегодня слышали, что эта болезнь была проказа, и у него была тяжелая болезнь проказа. Он был человек-военачальник, знатный человек, помочь ему никто не мог. И вдруг одна из девочек, пленниц, говорит, если бы знал мой господин, что там в Израиле есть человек-пророк, который смог бы снять с него проказ, он бы пошел к нему. Донесли об этом ему. Услышал он и делает попытки пойти туда. Вы знаете, сначала он путается, попадает к царю израильскому. Тот разрывает свои одежды и говорит, что я, Бог, чтобы я спасать? Я что, могу умершлять, что ли? Услышал об этом Елисей и говорит, пусть придет ко мне этот человек. И вот, наконец, он попадает на верный путь. Приходит он туда, к Елисею, подходит к его дому, и у него в сердце созревают свои планы для освобождения от этой болезни, для своего спасения. Но вдруг его планы рушатся. Вместо того, что он ожидал, что выйдет Елисей, возложит на него руку, помолится над ним, вдруг выходит простой слуга Гиезия. Приходит и говорит, Елисей сказал, пойди окунись 7 раз в Иордане и будешь чист от своей болезни. Посмотрите на реакцию этого человека, умного, знатного, великого и сильного, но прокаженного. Написано, он сильно разгневался, повернулся и ушел, пренебрег всем. И говорит, вот я думал, что он выйдет. возложит на меня руку, помолится обо мне и снимет с меня проказу. А он даже и не вышел, что наши реки хуже, чем эта река Иордан. Написано, обратился и в гневе пошел. Пренебрег то, что ему было дано для его поправки, для его исцеления. Он подумал, нет, невозможно для меня, вот такой простой человек, раб, пришел сказать, окунись в этой реке, это то место, где мы воевали, там, где было поражение, я должен туда прийти и там окунуться, ни в коем случае. Вдруг один из его рабов говорит ему, слушай, господин, если бы он тебе сказал что-нибудь сделать великое, ты бы сделал? Он говорит, сделал бы. А это такое простое. 7 раз окунись в Иордане. Это что, так тяжело? Смирился. Вернулся. Окунулся 7 раз. И вышел здоровым. И тело его стало, как у малого ребенка. Тогда он идет туда, к Елисею поклониться и дары ему принести. Дальше историю я эту не читаю. Но я хочу обратить внимание на саму историю, как люди пренебрегают то, что Бог им предлагает для их счастья, для их жизни, для их благословения. Как легко пренебрегается, не по-моему. Я не так думал, я ждал другого совершенно. А вдруг мне Бог другое предлагает. Народ израильский говорили, мы думали, что он придет не такой. А он пришел в ясель, в смирении. Пришел, ему места даже не нашлось, но он был спасителем. Он был отвергнут людьми, но Бог предназначил его для спасения. Я сегодня хочу сказать и для тебя. И для тебя Бог предназначил спасение. Предназначил тебе жизнь. И она заложена в том, что ты отвергаешь. Это Иисус Христос, это Слово Его. Ты ищешь смысла жизни в богатстве, ты ищешь смысла жизни в людях, может, в политике, может, еще в каком-то комфорте считаешь, вот он смысл жизни, это мое спасение. Ты ищешь что-то великого, а Бог тебе предназначил самое простое и доступное для всякого человека. Это Иисус Христос, это Слово Его. Спасение в Иисусе Христе, тебе нужно принять Его. Он меняет жизнь, Он меняет жатву, Он прощает грехи, Он дает человеку надежду, Он дает ему спасение. Он это сделал мне. И я радуюсь тому, что Господь мою жизнь изменил. И я сегодня могу иметь это великое счастье, быть Его сыном, быть Его детем. Я думаю, что здесь радуются сегодня многие, поэтому мы сегодня благодарим Бога, что это жатва, это, знаете, вот, действительно это праздник, потому что Господь не только нам эти плоды дал. Вы знаете, многие люди имеют намного больше, чем мы. Имеют большие дома, имеют большое богатство, хорошие машины, но в сердце жизни не хочется. Нет там жизни, не хочется жить, хочется умереть. Ничем не довольны, нет мира, нет покоя, нет будущего. И настоящее не радует. А мы сегодня имеем скромное, имеем немного, но в сердце нашем имеется то богатство, которое никто не может дать, только Иисус Христос. Ты его не купишь ни за какие деньги. Бог подарил нам прощение грехов. Бог подарил нам жизнь, подарил нам смысл. Этот смысл, эта жизнь в Сыне Его, в Иисусе Христе. Он сегодня спасителем миру. Он сегодня открывает двери для спасения. Он твой спаситель. И если ты его отвергаешь, хочешь ты этого или не хочешь, ты предстанешь перед ним, и он будет твоим судьей. Ты скажешь, а когда он меня звал? А когда и за что меня будет судить? Я же никого не убил. Я же не сделал какого-то, никого не ограбил. За что он меня будет судить? Слово Божие говорит, что каждый человек, все до одного, согрешили и лишены славы Божией. И никто сам заработать спасение не может. Ни один человек. И потому по нашим делам, мыслям, желаниям, заслугам у нас одна жатва назначена. Наказание. Возмездие за грех – смерть. Некоторые люди говорят так. Когда я задаю вопрос, как ты думаешь, что ожидает тебя впереди? Царство Божие? Ад или рай? А некоторые говорят мне так. Вот чего больше в моей жизни, то и будет Если больше добрых дел, больше добра, жизнь вечная. А если зла, греха, погибель. Спрашиваю, как ты думаешь, а чего больше в твоей жизни? Мне еще ни один не сказал, больше в моей жизни добра. Все до одного опускают голову и говорят, думаю, что зла, думаю, что греха. Почему так? Да потому что мы проданы грехом, мы родились грешниками. И потому нас влечет к греху. И мы ничего не можем сделать, мы идем как волна убой. И вот на этом пути останавливает тебе Господь и говорит, иди ко мне, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я подарю вам жизнь, ты сам не избавишься от своих проблем. Может, ты отверг Господа, может, ты оттолкнул его, оставил его. Но Слово Божие говорит, вот этого, которого ты отверг, которого вы оставили и пренебрегли, его Бог сделал спасителем. Его предназначил для тебя. Может, у тебя есть другие пути, но все они приведут тебя к погибели. Мне хочется сказать, Бог предназначил у тебя жатву. Бог предназначил для тебя спасение. Предназначил. А твое право отвергнуть его или принять его. Ты можешь сегодня начать новую жизнь. Можешь прийти к Иисусу Христу и сказать, Господи, я нуждаюсь в Тебе. Я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь этот путь только в Тебе. Спасение мое. Только в Тебе моя новая жизнь, победная жизнь. Только в Тебе. И ты можешь принять сегодня, прийти сюда, помолиться Господу, покаяться Ему, и Он подарит тебе эту жизнь. Вот почему, когда мы празднуем праздник жатвы, мы всегда говорим, что еще будет жатва. Это результат моей жизни, моего выбора, и Бог определит, что ты выбрал, то и будет тебе. У меня есть предложение сегодня, чтобы то, что ты отвергал, отодвигал, на когда-нибудь не отвергнул ты сегодня и не сказал бы, да нет, ни сейчас, ни время. В принципе, то надо принять Христа. Только не сейчас. Я еще не так сильно упал. Я еще не до такой степени опустился, что нуждаюсь в Спасителе. Я сам как-нибудь проживу. Вы знаете, когда отвергали Моисея, когда отвергали Иосифа, когда отвергал отца блудный сын, они тоже думали, да, ничего страшного, проживем, только не так. А когда попал ты в тупик, другого выхода не было. Принимать нужно было или погибать. Мне бы не хотелось, чтобы ты попал в тупик. Сегодня, в этот праздничный день, может быть, и у тебя праздник. Праздник в жизни твоей. Праздник примирения с Богом. Чтобы ты в будущее смотрел весело, с надеждой. Чтобы тебя жатва твоя не пугала, а это был бы долгожданный день радостной встречи, радостного воздаяния за правильный выбор в твоей жизни. Я предлагаю сейчас, у кого есть желание принять Иисуса Христа, пройти сюда и помолиться Господу. У кого есть это решение сделать правильный выбор, принять того, кого Бог предназначил для твоего спасения, покориться, пройти сюда и помолиться. Пройдите сюда, все желающие, кто желает сегодня примириться с Господом, и мы помолимся с вами, и Бог окажет вам милость. И не отвергайте пути Господнего, потому что в нем смысл жизни. Молитесь, пожалуйста. Thank you.